Революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». И наш гость сегодня доктор философских наук Игорь Чубайс. Мы обсудим его новую книгу. Она называется «Русская история беседы о смыслах». Под заголовок «Новая концепция без мифов и белых пятен». Вот те,
вы
кто нас смотрит, да, мы все показываем. Добрый вечер. И, на мой взгляд, книга такая любопытная, поскольку полна спорных гипотез. Ну вот мы кое-что и обсудим. Еще раз добрый вечер, Игорь Борисович. Давайте немножко начнем с одной из концепций ваших. Вы весьма позитивно оцениваете процесс расширения там, Московского царства, Российской империи. Вот могли бы вы обосновать свою позицию, почему это было хорошо? Потому что есть и другие мнения.
Да, конечно. Думаю, что смогу обосновать. Вообще русскую историю, я досоветскую историю делю на три эпохи. Совсем коротко, первая эпоха, ну, с 862 года, когда появился Рюрик на Руси, которого пригласили, известно дата, имя и так далее, до 1325 года. Это время, когда Русь, Древняя Русь, искала центр, искала точку, вокруг которой можно начать выстраивать, искать столицу, политическую, политически главное, так сказать, место. И эти столицы, на роль столицы претендовали разные города, там новая, Старая Ладога, Великий Новгород, Киев, была Литовская Русь, в конце концов Москва с 1325 года. Москва по предложению, по проекту, по программе Ивана I, Ивана Калиты, была объявлена центром, как бы стала центром. Но это происходило не в один день и не в один год, и к чему это привело. Сейчас я об этом, как раз отвечая на ваши вопросы, поясню. Значит, почему началось расширение, почему началось собирание земель? Многие считают, что мы какие-то имперцы, что у нас в крови захваты, присоединения, подчинения и так далее, и так далее. На самом деле расширение было связано с тем, что Русь попала под ордынское иго, под ордынский контроль. И выйти из ордынского иго можно было только через собирание территорий, объединение княжеств. Вот эту роль объединителя начал Иван Калита. А самым главным русским, одним из самых великих русских государствостроителей был Иван III, который ушел из жизни в 1505-м, когда объединил практически все европейские, ну, почти все европейские княжества. Мирно, добровольно.
Да, уничтожил Великий Новгород, его демократию.
Потому что Великий Новгород его обманул, он поклялся на Библию, а потом обманул. Вот, и вот расширение началось.
Можно найти, да.
Но другие-то договорились и поняли, что нужно вместе. И это расширение продолжалось до второй половины XIX века. Оно не было бесконечным, безмерным. Русские дипломаты, русские политики в конце XIX века уже писали, что достаточно, что мы вышли на безопасные границы.
Точно.
Мы вышли на безопасные границы, границы, которые гарантируют существование страны. И, то есть, один из факторов, вот если вернуться к началу вопроса, один из факторов – это ответ на ордынцев. Причем с ордынцами не только смогли разобраться, но им оставили место внутри русской цивилизации. То есть, русские не уничтожили Орду, они дали ей место.
Это Орда переварила Россию и сделала ее самодержавной деспотией.
Она деспотией не была никогда. Сразу приведу такие цифры. За весь вот эта сказка о кровавом царском режиме, советская сказка, да, значит, я назову две цифры. За весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не 41 миллион, а 41 человек за 100 лет казнен по политическим мотивам.
Вы про Ивана IV забывайте, да, и про опричнину,
нет,
и
я не забываю,
Новгорода,
нет,
я чего охотно, только не было.
Я готов говорить об Иване Грозном, да, вот, а за первые 35 лет строительства светлого будущего, как пишет Солженицын, мы потеряли 65 миллионов, поэтому
это
41 человек,
цифра,
она заниженная, я могу это показать, но я сейчас просто называю автор. Первая цифра, это Альден Бург, это прекрасный историк русской миграции, который написал самую лучшую книгу о Николае II. Мы так будем параллельно, да?
Да.
Так, вы чему-то еще возразили, я еще на что-то должен отреагировать. Значит, вот собирание земель было ответом на иго, на контроль, на иностранство. Да, еще про Ивана Грозного. Но еще один мотив, который, конечно, присутствовал, дело в том, что все страны стремились к расширению. Это не был какой-то оригинальный, необычный российский проект. И французы шли на Русь, и Карл XII добрался до Полтавы, пока его не разбили в пух и прах, и так далее. И в частности, вот, например, во время Крымской войны 1853-56 года самые главные события происходили не в Крыму, они происходили на Дальнем Востоке, потому что английские военные суда и французы высадили военный десант Петропавловский. Они хотели оттяпать Восточную Сибирь.
Да,
и губернатор Восточной Сибири, он смог с этим справиться, он разбил первую высадку, вторую. То есть мы, с одной стороны, реагировали вот на Орду, а с другой стороны, нас пытались ограничить.
Слушайте, но есть же разница между какими-то военными походами, там, не знаю, Карла XII и бесконечной экспансией, расширения России на восток. В конце концов, Сибирь стала континентальной колонией России. Управлять этими территориями при тех средствах передвижения и связи было практически невозможно. С другой стороны, самоуправление там не развивалось. И, в общем, это все были запущенные такие территории, куда бежали люди от крепостного права. Бежали, кстати, и на запад. При этом скудел центр России. В общем, все это не слишком хорошо. Вот сосредоточения на внутреннем развитии не было, а вот это расширение, оно только мешало.
Я уже могу ответить.
Конечно.
Да? Значит, дело в том, что, во-первых, все страны, повторяю, стремились к расширению. Это не специфика России. Но в этом своеобразном политическом соревновании Россия оказалась несомненным победителем. Потому что уже вот к середине XIX века Россия стала самым большим государством мира, как и Британская империя. Остальные
государство
уступали.
Государство пухло, а народ нищал.
Теперь вторая посылка. Вообще, российские расширения и советские расширения – это совершенно разные вещи. Потому что, когда, вот как пишет тот же Альденбург, он пишет, что Россия врастала в Сибирь. Врастала в Азию, она не захватывала, не покоряла, а врастала. Когда русские приходили в другие территории, а были, кстати, территории, которые сами рвались, народы Поволжья, там Мордва, Чуваши, они сами хотели войти к Белому царю, чтобы у них была защита. Но это расширение происходило таким образом, что все местные правила, как обычно, сохранялись. То есть социальная структура, высший слой присоединенного народа и низший слой, и средний, они оставались.
Но вы придерживаетесь концепции интеграции, хотя есть факты, которые этому противоречат.
Вот,
но были завоевательные войны. Вот, например, русско-чукотские войны. Возьмите, откройте энциклопедию. Там
кровавые
войны.
Но я хочу сказать, что когда большевики приходили в Эстонию, в Латвию, в Литву, там, в Польшу и так далее, они тут же проводили депортации, расстрелы, национализации, полное изменение всей социальной структуры, всей политики, экономики и так далее. Ничего подобного Россия никогда не делала.
Как же? Ну, в 19 веке полмиллиона черкесов с Северного Кавказа были высланы фактически, выдавлены в Турцию, в Османскую империю.
Да, совершенно
верно. Так что это тоже было.
Потому что это уже поздние периоды.
Ну, вот видите.
И это уже время, как... Нет. Я говорю о тенденции, о том, что характерно для процесса исключения, можно найти всегда. Но говоря о расширении и о том, что мы от всех отстали, как вы говорите, на самом деле это расширение прекратилось при Александре III. Это первый русский царь, который вообще не вел никаких войн. Вот, и фактически с 1880 года, но европейская граница была гораздо раньше определена, а с 1880 вообще прекратились расширения. И начался удивительный быстрый рывок, качественный рост, качественное развитие, как тогда писали, не сегодня, про ДНР, ЛНР, так называют, тогда писали про русскую весну. Тогда ввели впервые европейцы понятие экономическое чудо, и первое экономическое чудо – это именно Россия. И за эти с 1880-го, собственно, уже при Николае I темпы роста ВВП в России были вторые в мире. При Александре III с 1880 до 1917, включая войну года, русская экономика росла ежегодно в среднем на 7%. И у нас был самый большой демографический прирост. У нас второе место в мире было по количеству въезжающих в страну, не бегущих, а въезжающих.
Ну, а как же еврейская эмиграция, польская эмиграция, из западных земель украинцы бежали в Америку.
Вы не даете досказать. Вот на фоне этих...
Просто я возражаю по ходу дела.
На фоне этих миграционных процессов, когда к нам ехали, а ехали из всех стран, ехали все народы и так далее, вот было две этнические группы, которые довольно активно уезжали из страны, уезжали в основном в Соединенные Штаты, где тоже был экономический бум.
Это именно поляки. Была.
Да, была, да, конечно, да, это были поляки и евреи. У евреев были проблемы, это несомненно, да. Вот, но нельзя же только из евреев делать картину всей страны.
Я бы сказал, что у Российской империи были проблемы, знаете, с правами человека, как бы сейчас выразились. Но я вам возражу. Вы сказали, что расширение прекратилось в 80-м году.
Да,
а как
да.
же проект Желтороссии, влезание России в Манчжурию, да, конфликт с Японией за сферы влияния в Корее, что привело к несчастной русско-японской войне?
Я могу продолжать и конкретизировать, конечно, ответить на ваши вопросы. Дело в том, что действительно в 1911 году Монголия отделилась от Китая и стала против...
Вы не знаете.
Нет, сейчас я скажу.
Мы о Харбине,
да, да, но я скажу о Желтой Руси. Да, я скажу о Желтой Руси. Но вот характерно, что Монголия отделилась от Китая, но она не вошла в состав Российской империи, она была протекторатом. Я могу другие примеры привести, ведь именно Александр II прославился тем, что освободил славянские народы на Балканах. Он помог болгарам, он помог сербам, он помог, ну,
подавил
грекам,
польское восстание,
он помог,
да,
грекам, но ни одна
года.
Из этих стран не была включена в состав Российской империи. Там вообще там англичане подсуетились и своего чека сделали царем там и так далее. И
где
так далее.
Англичане?
Англичане на Балканах.
В какой стране?
На Балканах, в Греции.
В Греции. Хорошо.
Поэтому русские
помогли. В Болгарии тоже, кстати.
Русские помогли освободить эти территории, но они их не присоединяли. А что касается Желтой Руси, о которой сегодня люди помнят, потому что помнят мелодию «На сопках Манчжурии», это был неудачный проект.
Вот видите,
отчасти.
Значит, был все-таки?
Нет, но я же ничего не идеализирую, понимаете, это была реальная страна. Но вообще как бы процесс завершения закончился даже не в Манчжурии. Он закончился тем, что, остановив присоединение на Западе, европейская граница была сформирована окончательно в 1914 году, потом Кавказ, потом Центральная Азия, на Дальнем Востоке почти не было изменений, потом наши моряки проложили Северный морской путь. То есть, как бы вот граница...
Ну, то есть, вы считаете, что уже дальше была эпоха качественного развития?
Да, несомненно,
не
эпоха качественного развития.
Расширения.
Да, но я и про тот период, о котором вы говорите, что он был периодом там подавления, неравенства и так далее, прав человека, я бы не сказал, что сильно были развиты права человека в других странах. Это тогда не было ценностью. Но я назову такой факт, с которым, наверное, вы не станете спорить. Ведь русская литература, литература критического реализма, литература, в которой и Салтыков, Щедрин, и все остальные имели место, могла быть только у свободного народа. В Советском Союзе такая литература быть не могла. Ни Гоголь со своими мертвыми душами, с ревизором, ни другие наши...
Ну, цензура-то была. Предварительная цензура. Кое-что и не печатали,
нет,
правда?
Нет, ничего подобного.
Ну, здравствуйте.
Я вам отвечу. Цензура носила совершенно определенную цель. Цензура не допускала богохульства, критику царя. Поэтому, когда Гоголь написал «Мертвые души», ему сказали: слушай, а в православии души не могут быть мертвыми. И был некоторый спор. Но все равно он опубликовал с тем названием, которое он сам придумал. Поэтому, если бы это была страна рабская, как любили говорить в советское время, страна убогая и забитая, такая всемирная значимая литература, которая у нас была, не могла бы появиться.
Ну, это аргумент, знаете, такой странный.
Вот. А еще назову одну цифру. Вот к концу 19 века, вот самое начало 20 века, в России было 70 тысяч узников и ссыльных политических. критических было менее 1%. Сегодня у нас колеблется между 600 и 700 тысячами заключенных, при том, что население нынешней России значительно меньше, чем население Российской империи.
Но в Российской империи, например, отсутствовали сословно-представительные учреждения весь 19 век. В это время они были в большинстве европейских стран, от Британской империи до, извините, например, той же Сербии. Или Болгария, освободившаяся от Османской империи, там был парламент, а у освободителей в России никакого парламента и близко не было.
Значит, отвечая на ваше замечание. Во-первых, частично у нас были своеобразные парламенты, потому что выборы, например, в Санкт-Петербургскую думу начались уже в 18 веке.
Это местное
Московскую думу начались в 19 веке. А в целом, какой смысл было устраивать парламентаризм, если страна успешно собирала землю?
Если страна самодержавная,
шведы проиграли под Полтавой, и на этом их все расширение закончилось.
Ну, вот у них уровень жизни другой. Правильно.
Да, правильно, да, да. Но и территория
крепостное
другая.
Право отменили на 50 лет позже, чем, например, Пруссия, которая была последней в Европе по этой части. Это после наполеоновских войн. Вообще там в книге, мне показалась такая идеализация крепостного права в духе Валерия Дмитриевича Зорькина.
Ну, с Зорькиным у меня, я думаю, просто ничего общего нет. А что касается крепостного права, то картина крепостного права чудовищно фальсифицирована в советской литературе.
Давайте ее прославим.
Во-первых, крепостное право – это синоним слова «феодализм». То есть, всюду, где был феодализм в Европе, всюду было и крепостное право.
Не всюду.
Это одно и то же.
Ну, не всюду.
Хотя и в Британии,
где вы найдете крепостное право?
Хорошо.
Были попытки закрепощения, в 14 веке были пресечены.
Да, тогда я вам скажу, что и в России не всюду было крепостное право, потому что на северных территориях, северных губерниях его не было. Но в принципе, крепостное право и феодализм – это почти синоним, во-первых. Во-вторых, крепостное право – это не какое-то одностороннее подавление помещикам крестьянина. Там были двусторонние обязательства, и в случае неурожая помещик обязан был кормить крестьян.
А помещик мог сослать в Сибирь крестьянина без всякого суда, по своей воле, продать мог.
Но если вы хотели иметь русскую армию, которая бы контролировала территорию,
которая бы собирала...
Но вы не хотели, а я хотел.
Ну, хорошо.
А я хотел, то тогда нужно было из кого-то формировать офицерский корпус. Офицерский корпус – это и было дворянство. Причем дворяне, которые формально были крепостными, такой дворянин мог вообще годами не появляться у себя в доме.
Согласитесь, Австрия отменила в конце 18 века, Пруссия в начале 19-го. А на территории Российской империи в Прибалтике, в этих губерниях, оно было отменено в 1816 году. Ситуация, в которой рабство сохранялось до середины 19 века, была, безусловно, ненормальной и мешала развитию. Так же точно,
значит,
как и община, которую вы тоже идеализируете в этой замечательной книге.
Мешала или не мешала она развитию, я отвечу коротко. Вы сразу очень много тем затратили.
А у нас времени мало.
Значит, во-первых, Россия была не последней страной, где было крепостное право. Были и другие страны в Европе, которые дольше сохраняли крепостное право.
Назовите
это
тогда.
Во-первых. Ну, на Балканах были страны. Я сейчас точно не скажу, но там
были.
Да. Вот. Но я могу сказать другое. Поздно или рано, это решаем не мы с вами, это решает история. Вот важнейшее сражение, война 19 века. Наполеон пришел на Русь, да? И Русь со своим крепостным правом, со своей отсталостью, со своей дремучестью, она развивает самую мощную армию, потому что Наполеон пришел, 600 тысяч военных было в составе так называемой великой, или правильнее по-русски, большой армии Наполеона, а до Бородино дошло 200 тысяч. Значит, политика была эффективной. Но почему отменили крепостное право? Это же у нас же почти ничего не сказано о Крымской войне, которую я только что вспомнил в другом контексте.
Да, в России надо проиграть какую-нибудь войну, чтобы начать реформы. Это известная история.
Да, но поражение в Крымской войне привело к тому, что начались системные реформы по всем направлениям. И, как пишут историки, Крымская война закончилась в 1656 году, а историки пишут, что после этого это была другая Россия. Потому что прошла крестьянская реформа, прошла университетская реформа, прошла военная реформа, прошла реформа местного самоуправления. То есть российская власть реагировала на те вызовы, которые возникали.
Николай Первый вовремя умер. И страна провалилась с этой войной.
Значит, тогда я вам скажу, что было на самом деле. На самом деле Николай I вовсе не умер. Николай I был удивительный трудяга с потрясающей работоспособностью, которому Россия должна быть благодарна за железную дорогу первую из Москвы в Петербург. И Николай I, понимая, что война проиграна, он отдал распоряжение лейб-медику, чтобы ему дали яд, чтобы его тело не вскрывали.
Это одна из легенд.
При этом он попросил сына Александра II. Почему он это сделал? Он это сделал, потому что он не мог явиться на международные переговоры и сказать, что он меняет позицию. Он сказал сыну, вот ты начинаешь с открытых страниц, с открытой книги, ты должен решить все вопросы, я ухожу. То есть это была такая ответственность руководителя, подобной которого в 20 веке мы не видим. Потому что Россия угасает, и никто ни за что, ни один руководитель за это не отвечает. Когда Николай I в какой-то третьестепенной Крымской войне проиграл, он принял решение...
Он ведущим державам Европы, Россия потеряла, безусловно, доминирующую роль. А вы говорите, третьестепенная война. Вы посмотрите на отклики, которые какие были на это поражение.
Потому что все эти были преодолены.
У страны не было парового флота, современной артиллерии, современного оружия и так далее.
А тем не менее, у страны не было парового флота, но адмирал Нахимов потопил турецкий флот в Синопском заливе, который в 4 раза превосходил русский флот.
А потом потопил свои корабли в Севастопольской бухте.
Они уже были не нужны.
Турки
собирались высадиться на Кавказе, и из этого ничего не получилось, и ограничилось все Крымом, который потом быстро...
Хорошо, про реформы давайте. Вот реформы Александра II. Вы считаете, что они дали достаточный толчок? Они были своевременными? Они обеспечивали такое развитие, которое предотвращало революцию?
Где революция, какая революция, это можно отдельно обсудить, революция, или позже мы к этому придем.
Идем по пути революции.
Да, но реформы, я ответил, откуда реформа Александра II, и почему реформа? Потому что Россия проиграла войне, на это был ответ. Вот если бы вы сказали мне сегодня, что в Крымской войне проиграли и ничего не поменяли, тогда я должен был сказать, чуть за руководителя. Они неправильно действовали. А действовали они правильно. И повторяю, что после этого начались реформы, которые привели к колоссальному рывку России. И можно назвать целый ряд параметров, по которым, чуть забегая вперед, я могу сказать, что в 20 век Россия вступала с претензией, признанной в Европе и в самой стране, на мировое лидерство. Россия становилась страной номер один. Об этом писали. Кайзер Вильгельм прислал 2 экономистов, своих к нам в страну, которые должны были понять, что здесь происходит. Это было примерно в 1610 году. Об этом пишет Иван Ильин. И они, проанализировав состояние русской экономики, вернулись в Германию и сказали кайзеру, что если ты не начнешь войну в ближайшие месяцы, то ты вообще ее никогда не начнешь, потому что Россия супергигант. То же самое сделали французы. Тьерри, ведущий министр французского правительства, попросил экономиста Тьерри, я до сих пор не знаю, не родственники или нет, но это был крупный французский экономист, поехать в Россию и разобраться, что происходит с русской экономикой. И тот написал книгу, которая у нас недавно переиздана, и, вернувшись домой, он рассказал, что к середине 20 века Россия становится номером один в Европе. И так оно и было, потому что и экономический рост, и аграрная политика, даже до Столыпинской реформы доля России в мировом агроэкспорте составляла 40%. Что касается социальных, наверное, все спорно. Что касается экономических программ, социальных программ, после реформ Сергея Ильича Витте рубль стал стабильной, признанной во всем мире валютой. Немецкая марка стоила 47 копеек, французский франк стоил 32 копейки, доллар стоил рубль 47.
После японской войны обесценивался.
Нет, потом все это быстро восстановилось, то есть экономика была стабильной, золотой запас был второй в мире.
Голодовки были, нищета была, социальных программ защиты не было современных до того времени, свободы политических партий не было, профсоюзов не было. Вот вам это царствование Николая II, мы же с вами дискутируем.
Но я же должен ответить, как раз были колоссальные социальные программы после последнего голода, хотя он не был голодом, на самом деле, это я, если успею, расскажу, 1891 1991 года, в России было принято, когда все чиновники там на ушах стояли, чтобы спасти людей, чтобы не допустить голодной смерти, и от дистрофии никто не умер. Но было принято решение создать государственные стратегические запасы зерна, которыми потом, к сожалению, часто пользовались как раз самые обеспеченные крестьяне, которым легко было связаться с центром, они получали помощь.
Хорошо, Игорь, то есть власти отвечали, переживали. Напомню,
вообще монархия – это большая семья. Когда
монархия
–
это замечательно, если ее ограничивают, ограничивает представительное правление. У нас доктор философских наук Игорь Чубайс в студии. Мы беседуем о книге «Русская история. Беседа о смыслах». Да. А нас тут закидывают вопросами по СМС. +7 985 975 45 45.
Да я
вот
думал,
нас
все уже
спят. Нет, не спят. И спрашивают, так можно ли было избежать революцию, если бы, если у вас все так замечательно вот описано, все развивается, Россия растет, процветает, просвещенный государь. Вот.
И год вдруг вводилось 10 тысяч новых школ.
Откуда?
Николай II занялся образованием.
Земство. Самоуправление. Откуда революция берется в этой замечательной стране? Да. Чем люди недовольны? Почему они выходят на улицы? Почему они хотят сменить власть?
Замечательный вопрос, на который, ну, я не знаю, мы уже успеем или нет. Успеем. Надо бы сказать, что такое революция, а что такое переворот. Но если говорить о революции, если употреблять...
Ну, возьмите, это, четвертый, пятый год.
Революция пятого года. С чем она была связана? Она была связана с тем, что русская община разложилась. Община выполняла огромную социальную функцию. Мы находились в зоне неуверенного земледелия, и крестьянам нужно было напрягаться изо всех сил и взаимопомогать, снимать, как бы гарантировать друг друга. Поэтому они жили в общине и выживали. Но с начала 20 века...
Вот видите, выживали, они процветали.
Ну, какой процветать? А кто процветал? Вы знаете, что жизненный уровень...
Вы же рассказываете, что 40% мирового экспорта. Значит, да, кто-то процветал,
да, сейчас,
помещики
сейчас,
процветали, крупные зерновые хозяйства процветали.
Совершенно верно.
На юге.
Потому что были крупные зерновые хозяйства, а были небольшие. Но в чем была проблема? Проблема в том, что в общине с начала 20 века, там вот цифра совпадает, за 10 лет в 5 раз увеличилась энерговооруженность и в 5 раз увеличилось применение искусственных удобрений. То есть произошла аграрная революция. И в этой ситуации одни крестьяне изо всех сил работали дальше и создавали товарное зерно, а другие стали лениться. И одни хотели больше земли, а другие там уходили в город и так далее. И тогда вот первая русская революция...
Нормальный процесс урбанизации.
Да, да, конечно.
Аграрное переселение,
да. Вот вы хорошо сказали, ответив за меня. Нормальный процесс. Поэтому в 1905 году начался протест и требовали прав земли, земли крестьянам и так далее.
Значит,
и
структура этого... политическая не соответствовала тому, что накопилось.
Да,
правильно?
Не то, что не соответствовало. Произошли изменения, которые нужно было учитывать.
Ну вот,
и в отличие от того, от тех прав, в которых мы сегодня живем, когда люди требуют Немцова, кто виновен, кто убил, кто отвечает. Она молчат, не всюду разрешает пикеты. Да? А там в то время, когда крестьяне потребовали землю, то Николай II нашел Столыпина, а ему еще помогал датский агроном Кофот, специалист, который знал и Россию, и Европу, и началась Столыпинская реформа. А когда рабочие стали требовать права в 1905 году, то у нас почти об этом ничего не написано. Николай II издал распоряжение, по которому территории фабрик и заводов стали территорией рабочих, куда нельзя было входить полиции. И они могли отставить свои требования.
Это, я думаю, что ошибка. Вы путаете с университетами. Вот, невозможно было действовать полиции.
Нет, это просто
на
фабриках,
ради бога.
Нет, это никогда в советское время не вспоминали. А именно так и было. Поэтому то, что народ требовал, власть всегда реагировала, отвечала. То есть они требовали прав.
Народ требовал, в него стреляли. Вот кровавое воскресенье, пожалуйста. Мирная манифестация была расстреляна военными, которым было приказано стрелять в определенных обстоятельствах.
Но
они стреляли. Несколько сот человек было убито.
А вы знаете, кто начал стрелять? Откуда началась стрельба?
Вы сейчас скажете, японские шпионы.
Да, там начались провокаторы, которые были внедрены у Нарвских ворот, начали стрелять в полицию и в рабочих рядов.
Несколько военных, вот я читаю просто справочку, на всякий случай, вашу книгу тоже читал.
Да.
Несколько военных были избиты, однако ни один военный не погиб. Два полицейских, убитых у Нарвской заставы, желтки Шушкевич и Шорников были убиты залпами 93-го пехотного Иркутского полка. Все выстрелы, как потом выяснилось, в военных были после нападения военных на толпу. Ну, вот факты есть факты, нет, к сожалению. Нет, факты это факты. Вот один из спорных моментов вашей книги. У вас иногда с фактами есть проблемы.
Нет, не у меня с фактами, а вообще у историков с фактами. Потому что, наверное, думают, что все факты общеизвестны, общеприняты. Вот есть разные трактовки. Но я совершенно не хочу сказать, что революция 5-го года была как бы проявлением успеха в России. И вообще Николай II после этой революции, после того, что происходило 9 января, он аж до 17-го года об этом помнил и очень переживал. И февральская революция, у него были другие причины. Но одна из причин заключалась в том, что он категорически запретил стрелять в народ, стрелять протестующих. И
вы имеете в виду во время...
После 5-го года. После 5-го. Вот в 5-м году произошел этот эксцесс, хотя начали его провокаторы.
Регулярно это происходило и потом.
Вы сейчас мне про Ленский расстрел, который совершенно, так сказать, особая история, глубоко в Сибири.
Ничего про еще не говорю про Ленский расстрел.
Но если стрельба была...
Любой мятеж подавляли, силы и погромы подавляли.
Нет, они всегда сначала был рожок, который пел, сначала там сигналили и так далее. Это большевики, когда разгоняли учительные собрания 19 января 18 года, они никаких сигналов не подавляли, сразу чекисты стали стрелять, и больше 100 человек было уничтожено сразу, сходу.
Вы имеете в виду демонстрацию сторонников учредительного собрания?
Да, в Москве и Петрограде. Вот. Но я вернусь к революции. Значит, это 905 год. Что касается февраля 17 года, то действительно возникает вопрос. Если все так здорово было в стране, с такие успехи, такие... Вы знаете, что в 1914 году в Москве и Петрограде начинали строить метрополитен. Вы знаете, что вот синтетически...
Метрополитен только проекты были.
Нет, я могу сказать. Значит, в Москве и Петрограде работало большое количество шведских и финских гастарбайтеров. Я сегодня не видел ни одного шведского гастарбайтера на наших стройках и так далее.
Ну, туристские бывали раньше.
Да, ну, бывали уже.
Но это точно не имеет отношения к революции.
Я говорю о том, какие достижения были у страны.
Я от вас не услышал ответа. Почему в стране происходит революция, если вы в книге описываете, как все замечательно?
Значит, я отвечу. Я еще один факт приведу. Значит, синтетический, который не отдельные стороны жизни, так сказать, иллюстрирует. С 1862 до 1914 года средний рост призывников в армию увеличился на 6 сантиметров. То есть не дети императора, а самые обычные крестьянские дети, которые шли в армию, они стали выше.
Никто этого не оспаривает.
Ну, вот, наконец.
Тогда люди-то почему выходят на улицы
перейдем...
и в 5-м году, и в 14-м году, и в 17-м
почему
году?
Почему в 5-м году? Я сказал, что происходило в 17-м году. В 17-м году на фоне колоссального успеха нашей экономики, на фоне достижений и в социальной сфере и так далее, возникла проблема, о которой фактически предупредил Достоевский. Достоевский в «Братьях Карамазовых», Иван Карамазов утверждает эту самую цитируемую фразу: «Если Бога нет, все дозволено». То есть Россия...
церковь не доработала.
Да не церковь не доработала, а цивилизация менялась. Это гораздо глубже. То есть цивилизационные изменения произошли. Ведь власть в России держалась на Боге. Император помазанник Божий.
А мне казалось, на полиции.
Ну, слушайте, это у вас советская, советская мифология.
А что же?
Какая полиция?
Же?
У нас полиция
не
была...
Не было полиции?
Не было
армии? Не было вертикали власти?
Какая вертикаль? Когда
самодержавие, извините. Значит, слава Богу, у нас нет парламента, сказал Столыпин в Государственной Думе.
Значит, парламент трижды разгонялся, 4 парламента был, Дума. Но всякий раз Николай II настаивал на продолжении Думы. Он не
разгонял Думу. Но правила выборов-то изменил в 1907 году.
Хотел Думу адаптировать к русской реальности, чтобы она не была, не бог весь какой, а чтобы она работала, чтобы она была эффективна. Но я так и не ответил на ваш вопрос, почему же в феврале 17-го года. Да? Значит, вот я повторяю, если Бога нет...
Ненужная Первая мировая война. Вот нам тоже напоминают про Первую мировую войну. Если бы не было мировой войны, пишут, не было бы революции 17-го года.
Можно в таком... Вообще история знает сослагательное наклонение, конечно, и можно рассуждать. Да, всегда, да. Но проблема... была бы война или не была бы война, проблема в чем проблема? Проблема в том, что вся миросистема, Бог был мерой всех вещей, анализировал 1100 поговорок русского народа. Там в любой рубрике Бог, все начинается от Бога. Если вы теряете Бога, разрушается мораль. Почему нужно быть моральным? В Библии сказано, чти отца, чти мать. А Библия – это миф, да, значит, уходит. Почему нужно правовые нормы соблюдать? Да в Библии сказано, не убей, не укради. Если Библии нет, тогда террористы, нигеристы, бомбисты, которые взрывают, да.
Так они власть, что ли? Они с Луны прилетели?
Нет, они не прилетели с Луны. А что такое власть? Откуда власть? Император – высшее лицо, потому что он помазанник Божий. Он не только потомок предыдущего императора, это род, который отвечал, да, Романова, но он... на помазанник Божий, и отсюда и он отвечал за народ, и народ ему доверял.
Николай отрекся,
а если исчезает,
да?
Вера...
Михаил
если...
отрекся сейчас, в пользу учредительного собрания.
Вы понимаете, исчезает вера тогда. То есть, что такое император, если нет Бога? Да никто. Нет веры ему, он обычный человек, а в худшем случае просто еще и для некоторых самозванцев.
То есть, отречение было
отсюда,
не нужно.
Отсюда кризис. Отсюда кризис, отсюда февральская революция. Причем вот революция отличается от переворота тем, что революция делается, и революция, и переворот – это всегда нарушение старых правил. Если старые правила не нарушаются, вообще тогда ничего не происходит.
Ну, понятно,
это нарушение. А в чем отличие? Вот в этом сходство. А в чем отличие? Отличие в том, что революция совершается широкой частью общества, большинством, которое не устраивает старые ограничительные меры. Поэтому революция всегда заканчивается отменой цензуры, всегда заканчивается политическими свободами и всегда ведет к свободным выборам. Поэтому революция февраля 17 года – это не просто...
То есть она закончилась к январю 18 года?
Нет, она не просто
если
привела
так,
к 8 часам. Она не просто привела к 8-часовому рабочему дню, она открыла границы во время войны, отменила цензуру. Там. Это все и так было бы и при Николае. Но она... Главный лозунг февраля – всеобщие прямые тайные выборы в учредительное собрание. То есть власть переходила от рук императора в руки народа. Теперь народ решает, верите вы, не верите в ваше дело.
Временное правительство могло удержать власть?
Ну, конечно, могло. Почему нет? Конечно, могло и должно было удержать, но дальше произошла вовсе не революция, а дальше произошел переворот, путч большевистский. Почему? Чем отличается путч? Вот путч – это нарушение старых норм, которые осуществляет небольшая группа людей, и как только они захватывают власть, они вводят жесточайшую цензуру, они вводят политические репрессии, отменяют всякие выборы.
И на что они опираются?
Они опираются на силу. Они опираются на силу. И большевики, которые вынуждены были 12 ноября 17 года провести выборы в учредительное собрание, иначе просто бы их выкинули. Они провели, как временное правительство обещало, и они пришли. У меня где-то здесь листовка, записан текст. А, вот, смотрите, листовка, которую большевики разбрасывали, она была за 2 недели до революции, до переворота октябрьского, отпечатана в Европе, и «За мир», «Хлеб», и скорейший созыв учительного собрания.
Ну,
мир превратился в войну,
да,
хлеб превратился в голод, вот, и выборы учительного собрания. Большевики 12 ноября провели эти выборы, они не могли их не провести, проиграли с треском, набрав меньше четверти голосов, и вместо того, чтобы 28 ноября созвать учительное собрание и сказать, ребят, ну мы проиграли, вот эти партии выиграли, мы передаем власть, и дальше мы участвуем в политической жизни. Они поступили иначе. Они не провели заседание 28-го. В декабре создали ЧК, которой никогда в русской истории не было. А 18 января... Опричнина, да, мы не успели про Ивана Грозного, но больше...
Вот это опыт, кстати.
Слушайте, Иван Грозный — это совершенно уникальная фигура в русской истории, которую ненавидели все русские истории. Одна его кличка чего стоит? Грозный. Таких больше не было.
Ужасно.
И к тому же он
страдал...
К тому же он страдал нейросифилисом, как и Владимир Ильич Ленин. И последствия его власти, и потом Россия 20 лет преодолевала
вот
эту смуту.
Ну вот, значит, есть параллели между...
Вот в этой точке есть параллель. Значит, а большевики, которые захватили власть, создали ЧК и учительное собрание, разогнали. Поэтому это была не революция, это был переворот. Причем переворот очень удачный.
Я понимаю, но вы мне объясните.
Да.
Вот эти большевики-инопланетяне, которые... которые откуда-то взялись.
Отвечаю, да,
в огромном количестве.
Да,
они захватывают власть не только в Москве и в Петрограде, разгоняют учредительное собрание. Они разгоняют советы, избранные там, по всей стране, или там органы самоуправления.
Нет, советы, они
берут реально власть, и до начала горячей фазы гражданской войны худо-бедно значительную территорию контролируют. За счет чего? Потому что ЧК еще не является такой мощной силой. Вот ваша концепция это не объясняет.
Она не объясняет,
откуда взялись революционеры в процветающей стране, и она не объясняет, как большевики взяли власть и удержали, главное, ее.
Значит, февральская революция, которая была революцией, никаких большевиков в помине не было. Они там не участвовали, не знали, не имели к этому отношения. Как только их впустили в страну, особенно этот опломбированный вагон с Лениным и его уголовной командой, вот, они были в постоянном контакте с немцами. Почему так называемая Великая Октябрьская революция произошла 25 октября 1917 года по старому стилю, или 7 ноября по новому? Потому что Россия побеждала в Первой мировой войне или в Германской войне.
Ой.
И на 26 октября в Лодзе были назначены переговоры между делегацией Австро-Венгрии и министром иностранных дел Временного правительства Российской Республики. Австро-Венгрия воевать
где
больше не могла.
Взяли?
Это я взял у Керенского в книге,
в
ряде других.
Выдумки Керенского в этом вопросе не подтверждаются другими историками.
Понятно, все, что не соответствует
Россия воевать в тот
словам,
момент не могла.
Все, в России не только могла, она уже практически победила.
Кто-то армия разбегалась.
25...
Что-то наступление 17-го года провалилось. Значит, будем объективны.
Давайте будем объективны.
Одна из самых грубых ошибок Временного правительства это было наступление летнее 17-го года, абсолютно неудачное.
Значит, вы сразу вот сбиваете меня.
Ну, почему? Если вы говорите, что должен был быть мир, Россия побеждала, я вам говорю, она не побеждала.
А через две недели после Австро-Венгрии Болгария выходила из войны, и когда в Берлине узнали о том, что Австро-Венгрия их бросает, они сообщили Ульянову Ленину, ты вообще получил 70 миллионов Deutsche Mark, ты вообще будешь работать или нет? А он и без немцев мечтал о том, что... Ленину нужно было захватить власть.
Именно 25 октября.
Да, именно 25-го, потому что 26-го переговоры с Австро-Венгрией.
А я думал, потому что съезд второй Советов был на эту дату назначен.
Вот поэтому съезд и прошел 26-го, причем, значит, Ленин смог договориться с Троцким и с Подвойскими Антоновым-Овсеенко, которые арестовали Временное правительство, и после этого на следующий день первый декрет советской власти, это не был съезд Советов, сами Советы это не признали, там это съезд большевистских Советов, а Советы большевиков. И первый декрет Советов, это декрет о мире. То есть, это сейчас я уже, слава богу, могу сослаться еще и не только на Керенского, но и на Путина, который в 2012 году, выступая в Совете Федерации, сказал: поражение России в Первой мировой войне – акт национальной измены. На этом, к сожалению, поставил точку. Так вот... большевики предали страну. Это все, что Гитлер бы 1 мая, то есть Сталин бы 1 мая 1945 года сдался бы Гитлеру. Даже со Сталином это было невозможно. А Ленин сдался Германии, потому что получил от нее деньги, потому что только после этого он выбил Керенского из политики и сам стал претендовать на власть и стал властителем
Насчет
России.
Насчет денег тоже спорный вопрос. Сумма.
Ничего спорного.
Небольшие...
Да ну что вы. Какой спорный?
Одну типографию хватило.
Это еще в 1958 году эта книжка вышла на английском языке, которую у нас игнорировали, которую я вам могу...
Да, там с поддельными документами.
Но все, вот все, что вам не нравится, все поддельное, все фальшивое.
Мне не нравится, я просто люблю доказательные вещи.
Я могу вам сослаться на... Когда эти документы у нас впервые были опубликованы, и эта тема стала открытой, один из коммунистов, который входил в Государственную Думу, публично заявил: ну и что мы брали деньги? А вы тоже берете деньги и проворуете, а мы взяли деньги, так мы революцию сделали. Понимаете, он даже это не отрицал.
Демагогия. Вы не думаете, что
история.
Например, профессор Булдаков, который считает, что революция создала целый слой людей, имевших, безусловно, опыт общественной жизни, которые так называемые комитетчики по всей стране, они вышли на политическую арену в советах, в комитетах армейских. Люди с оружием, люди, влиявшие на других людей с оружием. Именно они, радикализируясь, и обеспечили вот тот самый переворот, который произошел.
В перевороте вообще никакого... Вот почему слово «революция» совершенно не годится. Потому что как только говоришь «революция», так тебе отвечают. Ну, это же миллионы людей. Никакой революции. Это был переворот, в котором участвовала узкая группировка. Никакого штурма Зимнего не было. Это миф. Это уже сейчас признано официальной исторической наукой.
Ну, в прямом
постсоветской,
смысле не было.
Постсоветской. Просто арестовали. Дворец, да. Арестовали, ну, просто да, и все. Но я хочу еще один аргумент привести. Вот это был переворот, причем уникальный и самый, может быть, удачный в истории. Почему? Потому что в советское время главными героями, главными, так сказать, тем бенефициарами, те, кому поклонялись, это был Ленин и Сталин. Почему? Потому что они боролись против эксплуатации, боролись против социальной несправедливости, они боролись против капитализма, боролись за коммунизм. Да? Теперь мы живем в стране, которая утверждает социальную несправедливость, капитализм, эксплуатацию. А Ленин и Сталин остались главными героями.
Но то есть Сталин они никакими... главнее, безусловно,
да, да. Ну, главнее, да. Но, то есть никакого социализма не было, никаких идей не было. Была одна идея – лично захватить власть. И они ее захватили и передают по наследству фактически.
То есть самодержавие в России неизбежное. Несмотря на все революции, оно возрождается в разных видах. Вот вы это и доказываете.
Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Потому
Россия
что...
обречена на самодержавие.
Да не обречена на самодержавие. Никакого самодержавия здесь быть не должно. И то, что вы называете самодержавием, то, что было в той России, досоветской, это действительно ситуация, когда император отвечал за страну, как за свою семью. И поэтому его...
За свою семью он отвечал точно.
Он не мог, император не мог быть коррумпирован. Все равно, что у себя из правого кармана...
В России коррупции не было.
В России... ничтожная коррупция.
Да,
ничтожная.
Вы не открывали, видимо, дореволюционных газет.
Нет, а можно я приведу аргумент? Значит,
одно
когда,
дело
когда...
Литвали, что с,
нет,
какой
можно.
С закупками
нет,
зерна для
вообще
голодающих.
Таких стран без коррупции не было, но дело
вот
в том,
видите,
что когда...
Вы же признаете, что
нет,
была коррупция.
Весь вопрос в масштабах, размерах, когда император все свое состояние вложил в победу над немцами в германской войне. Но вы очень много мне... вопросов задаете.
Давайте, у нас времени осталось мало, про альтернативу. Вот вы были на конференции только что, посвященной Белому делу, тоже там выступали. Какая была альтернатива тому, что предложили большевики, и то, что они начали осуществлять террором, репрессиями, развязывая гражданскую войну и так далее?
Ну, альтернатива была продолжать то, что... Дело в том, что Россия строилась на фундаментальных ценностях, которые называют русской идеей. Русская идея – это три фундаментальных начала, или, как сейчас модно говорить, скрепы. В чем они? Это православие, собирание земель и общинный коллективизм. Общинный коллективизм попал... И все эти три начала одновременно попали в полосу кризиса. Вместо общинного коллективизма – Столыпинская реформа. Вместо собирания земель – переход к обустройству. И это произошло. А вместо православия – демократия. Источник власти, которая была прервана большевистским предательством, которая была предана изменой большевиков. Потому что вообще, когда, скажем, Наполеон шел на Русь, ни один русский человек в армии Наполеона не воевал.
А когда Фадей Булгарин воевал.
Кайзер шел на Русь, то русские не воевали у немцев. Но Ленин был в контакте, предал, и в результате этого предательства смог совершить переворот и захватить власть.
Хорошо, белая альтернатива что давала? Потому что у нас есть концепция у некоторых историков, что это был протофашизм.
Белая альтернатива?
Конечно, да. Белое движение.
Чудовищное. Нет. Значит, вообще выход из нашего кризиса, кризис уникальный. Никто не знал, что никто не мог предположить, что в феврале 17-го года судьба России, ну, в октябре 17-го будет сорвана на 100 лет. Мы остановимся, мы без времени, у нас и дольше века длится один и тот же день. Выход из нашего кризиса заключается, если коротко и принципиально, три важнейших шага. Первый шаг. Нам нужен суд над советской системой, нужно дать правовую оценку, что это было. Мы можем Сталина цитировать бесконечно, надо с этим закончить. Нужен суд над момент СССР. Первое. Второе. Нужно преемство с исторической Россией. ВПИС, модернизация, реформирование российской системы, но российской системы ценностей и вписывание ее в современность. И третье. Конечно, нужен учет опыта Запада. Вот это принципиальные как бы ориентиры, вехи, которые выводят нас из кризиса, хотя ситуация в России, конечно, очень тяжелая.
Почему не получается-то? Почему Россия срывается в диктатуры, самодержавие?
Россия никуда не срывается. Она один раз это произошло, потому что была чудовищная демагогия, потому что была использована сила, потому что людям обещали светлое будущее, рай на земле, коммунизм и так далее, и так далее. А когда они попали в этот рай, знаете, у узников тюрьмы не спрашивают, чего вы не уходите домой, да, а куда им уходить-то? Они, в общем, не могут оттуда выйти.
А вы не считаете, что сейчас произошел такой же срыв?
Какой, когда? В 91-м году?
Нет, почему? В нулевые годы вот мы имеем такой режим, какой имеем.
Значит, что касается ситуации, значит, в истории, советской истории, советско-постсоветской истории было 4 периода, когда власть оказывалась на грани падения. История СССР – это не история съездов и пятилеток, это история сопротивления нашего народа. И вот эти 4 периода, когда власть почти могла быть потеряна. И ельцинские и горбачевские реформы, они оказались незавершенными, и Ельцин в 1992 году принял решение не менять режим, а реформировать старый режим.
Ну хорошо, я думаю, что на эту тему мы будем еще отдельно с Игорем Чубайсом говорить. Время наше подходит к концу, и о современности мы уже не успеваем. Я еще раз рекомендую любителям дискуссий на исторические темы книгу Игоря Чубайса «Русская история. Беседы о смыслах». Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов. До свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.